Письмо пришло от женщины вот за границей. Сейчас пока
Да-да-да.
мы не начали, вопрос такой жизни и смерти и прощения. Вот. Перед Йом-Кипуром она прислала, перед Рош-Ха-Шаной этот вопрос, но перед Йом-Кипуром для нее это тоже важно услышать. Вот, можете сейчас прочитать и начнем урок.
Да-да. Где так вышло, что я мужа к этому подключилась. На чем война прибыла много молодых женщин. Помощь моего мужа обернулась для меня бедой. Да. Ой, Лёла Фихат. Да. Да, и Рифуа Шлема, Ирина Ирма. Пуа, Бацара, Либа, Эста, Тирца. И Рифуа Шлема, Люба, Бет, Эвелина. Это вещь, которая... Я понимаю, это очень тяжелая вещь. И тут первым делом, если вы знаете, у религиозных евреев принято, что мы, женщины, занимаются женщинами, мужчины занимаются мужчинами. Извините, я только говорю об этом в будущем. Вы мне говорите, извините, то мне кто-то что-то пишет, и я не понимаю, кто это. Буква З. Можете мне написать, кто это такой, буква Зайн? Я не совсем понимаю, кто, о ком идет речь. Извините. Вы мне это пишете второй раз, и я никак не могу понять, кто это. Я извиняюсь. Значит, то, что меня спрашивают, значит, всегда, когда я была маленькая, и, конечно, я воспитывалась о том, что мужчина отдельно, женщина отдельно, хотя я ходила в советскую школу, мальчики сидели рядом с девочками, девочки рядом с мальчиками, и мне казалось, что это немножко какое-то, ну почему? Все только думают о измене, только таких отношений. И чем я становлюсь старше, я вижу, что это так. И поэтому одна из вещей, даже если мы берем и делаем так, что женщины, кого-то, чтобы мы помогали, но в любом случае мужчины помогают только мужчинам, женщины помогают только женщинам. И мужчина может помочь своей жене, чтобы она помогала женщинам, но не чтобы он был в связи с женщинами. То же самое женщина, чтобы не была в связи с мужчинами. Если вы знаете, а это Гала. Ой, Гала, я вам очень благодарна, что вы мне это сказали. Большое спасибо. Я очень благодарна вам. Сейчас все я понимаю, о чем я очень вам благодарна. Извините, что я говорю о личных вещах. И, значит, у нас и это вещь, которая просто вас предохраняет. Даже если будет для самых хороших целей. Всегда женщины для женщин, мужчины для мужчин. И то же самое, скажем, когда я преподаю, меня бывает предлагают, чтобы я преподавала, чтобы там тоже мужчины слушали. Я всегда предпочитаю, есть достаточно мужчин, чтобы преподавали мужчинам. И понимаете, как это, что все было вот так, потому что мы люди, и непонятно, как и что это может обернуться. А сейчас то, что вы говорите о том, что вы продолжаете жить вместе. Это вещь, по которой вы должны решить. Если вы решили жить с ним вместе, и вы не можете одновременно быть не с ним и быть с ним. Это вещь, которую вы должны решить для себя. И если вы решили с ним жить вместе, вы должны, конечно, это новые отношения. В какой-то мере произошла такая очень тяжелая вещь, и вы должны как-то с ним сесть и поговорить и понять сами для себя, что вы хотите, чтобы он сделал, для того, чтобы вы могли начать новые отношения. И чтобы эти отношения были искренне и честны. И я думаю, что это очень непростая вещь, взять какой-то, не знаю, какой-то подарок, что-то такое, что вы чувствовали, что вы получили какую-то компенсацию. Потому что прощать без компенсации мы людям, и нам очень тяжело. Конечно, лучше об этом говорить индивидуально, я только говорю очень глобально. И, конечно, то, что должно быть с этого момента, нет понятия такое. Видите, как надо себя вести как очень строго ортодоксальный еврей, этим мы себя в какой-то мере охраняем. Пожалуйста, Ева, очень приятно. И сейчас Тиферет, мы говорили о том, что мы сейчас говорим про законы Йом-Кипура. Теперь, конечно, одну секунду, я тут хочу взять какую-то вещь, которую у меня есть. Конечно, лучше заниматься законами Йом-Кипура с мужчиной, потому что он рав, и он может вам точно сказать, это будет в какой-то мере решение рава. Значит, в Йом-Кипур главная вещь – это пост. И просто и не делать все, что запрещено. А в Йом-Кипур просто все запрещено, даже более чем в шаббат. У нас есть Йом-Кипур, вот все законы шаббата, мы ничего не имеем права делать. Я имею в виду все 39 запретов, которые есть шаббат, также они на Йом-Кипур. Мы не имеем права зажигать огонь. В праздник мы имеем право от огня зажигать огонь. В Йом-Кипур мы такое не имеем права. И также, кроме этого, у нас есть еще 5 запретов, что мы не имеем права ходить в кожаной обуви, есть и пить, мы не имеем права мазаться никакой мазью, и мы не имеем права... Также у нас есть запрет на купание и на супружеские отношения. Видите, у нас есть 5 вещей. Поэтому утром, когда мы моем руки или после туалета, мы моем только пальцы. Понятно, как это? И потом мы их вытираем, и когда они еще влажные, я утром беру и протираю глаза и рот. Видите, и все. Больше этого мы не можем сделать. Мы не чистим зубы. Это только показывает, насколько для нас это тяжело, что это считается такая, понимаете, одна из сложных вещей для нас в Йом-Кипур. Так это вот добавочная вещь, что запрещено в Йом-Кипур. И кроме этого, если можно, значит, есть у нас молитвы. Первым делом молитва, которую вы молитесь каждый день, это в какой-то мере, чем вещь более частая, тем она более обязательная. Если вы молитесь каждый день как одну из тфилот Амида, так вы тогда молитесь, конечно, тфилот Амида, которая именно в Йом-Кипур, со всеми вставками. Вы знаете, что у нас есть 4 вставки и одно изменение. Вместе Акера Кадош мы говорим о Мелеха Кадош. И мы также говорим 10 раз ведуй. У нас есть 10 раз короткий ведуй и 8 раз длинный ведуй. И это в какой-то мере одна из главных вещей, которых мы делаем в Йом-Кипур. А все остальное время можете даже спать. В Йом-Кипур есть также 5 молитв. Но снова я не могу сказать, что вы их обязаны. Женщина не могу сказать, что она обязана в эти молитвы. Почему когда это больше, чем шаббат, и тем самым такие ограничения? Значит, есть спор, что более великое, шаббат и Йом-Кипур. Йом-Кипур, он символика чего-то совсем другого, чем шаббат. И, может быть, я объясню, что это. У нас, снова, это очень высокие вещи. Это вещь, которую рассматривает Рамхаль в Дат Вунот. Мы рассматриваем о том, что у нас мир, как мы его знаем, он, у нас есть понятие... 6 тысяч лет. Как мы знаем эти 6 тысяч лет. И это в какой-то мере, как мы его знаем сейчас, с правилами, которые мы знаем сейчас в мире. И в этот период, также в эти 6 тысяч, должен быть также приход Машеха, в котором мир плюс-минус остается с такими же правилами. А потом мы переходим в совсем другой мир, что это в том уже нет больше мира живых и мира тех, кто уже не живые. Там есть только один мир. Потом у нас есть только понятие, называется Йом Адин Агадоль Вануа, день великого и страшного суда, в котором решается уровень души каждого из нас, и мы тогда переходим в мир, который он, как я вам говорю, нет уже больше двух миров. У нас же сейчас есть параллельно два мира. У нас есть наш мир и параллельно мир душ, которые уже ушли из нашего мира. И тогда мы переходим в 7 тысяч, что это тысяч символик. То, что в наше время символизирует эту 7 тысяч, это шаббат. Это называется улам хаба. И в первый период улам хаба, он тоже имеет периоды, он имеет 4 периода. Первый период – это 7 тысяч, в котором мы еще в какой-то мере немножко физически. И это параллельно шаббату, в котором в шаббат мы также, у нас наша физическая сторона достаточно доминантная. Мы пьем, мы едим, мы можем мыть руки, в какой-то мере я имею в виду относительно Йом-Кипура. Значит, мы живем, мы не сотворяем ничего нового, мы не создаем ничего нового, но мы можем пользоваться физическим миром в каких-то гранях. Это у нас шаббат. Потом мы переходим в 8 тысяч, потом у нас есть 9 тысяч, потом у нас есть 10 тысяч. Йом-Кипур, как вы знаете, падает на 10-й день месяца Тишре. И он символизирует 10 тысячи. В 10 тысячи это мир, в котором уже физический мир почти не влияет на нас. Мы почти уже не физически. И поэтому Йом-Кипур, он отражает что-то очень духовное и великое, что у нас как будто бы в течение всего года ничего нет отражения такой вещи, как Йом-Кипур. Это немножко более понятно. Я не знаю, ли это что-то объяснило, но я просто пробую объяснить, что у нас символизирует шаббат и что у нас символизирует Йом-Кипур. У нас есть, когда есть физический мир, и мы его не развиваем, но мы им пользуемся. А у нас есть, когда физический мир уже почти... Он уже в какой-то мере никак не ограничивает человека. Единственный раз, когда у нас было что-то немножко похожее на это в этом мире, это когда Муше был на горе Синай, и он 40 дней не ел и не пил. То есть он в какой-то мере 40 дней был что-то вроде на уровне Йом-Кипура. Как вы знаете, он сходит в Йом-Кипур и просит там в Йом-Кипур вторые воскрешения. Йом-Кипур в честь этого. И это вот что-то немножко, что можно в какой-то мере как-то сравнить с Йом-Кипуром. И это тоже считается, каждая вещь, которая у нас происходит, она же что-то отражает. И каждый праздник что-то отражает, и это то, что отражает Йом-Кипур в нашем в течение года. Значит, первым делом мы в Йом-Кипур стараемся соблюдать все законы Йом-Кипура. И если вы для этого вам надо спать, можете спать. Если у вас есть какое-то количество сил, так можете, как я вам говорю, первым делом сказать утреннее благословение, сказать шма, сказать одну из тфилот Амида Йом-Кипура. И если у вас есть возможность, сказать 10 раз, 2 раза мы говорим видуй вечером и 8 раз мы говорим видуй в течение дня. Когда вечером мы говорим один раз короткий, 2 раза длинный видуй, а в течение дня мы говорим 6 раз длинный видуй и 8 раз короткий видуй. Так это так очень глобально. И теперь, если человеку надо есть, если, конечно, ему он в таком положении, что если не будет есть от опасной жизни, он может есть нормально. Но если он может есть вот так. Видите, я специально принесла, видите, вот этот размер. Вот такая, вот в таком, если берете, это где-то 20 с чем-то грамм. Наполняете это водой или наполняете это хлеб какой-нибудь едой. Ну, такой простой достаточно едой. Вы это можете съесть, потом подождать 9 минут, потом съесть еще что-то. Это очень непросто, по-моему, я вам рассказывала. Это примерно столько тут воды, что наполняет вам одну щеку. Я вам рассказала, что я не очень хорошая. Я родилась 22 ава, и через месяц и две недели был Йом-Кипур. Меньше даже. И моя мама меня кормила, и тогда папа думал о том, может ли моя мама поститься, насколько ей это будет тяжело. И тогда папа сделал с маме репетицию. Понимаете, показал ей, как надо есть каждые 9 минут. Мама это попробовала и сказала, что для нее поститься легче, чем вот так вот есть. Поэтому, если вы решаете, что вам да, надо есть, делайте сначала репетицию, чтобы вы поняли, что это такое. И понять, сколько вам надо для этого времени, что поесть и как. Понимаете, мы все стараемся приготовить заранее. А не что вдруг, понимаете, как это, конечно, может быть какие-то вещи вдруг, которые люди не могли продумать заранее. Но если все, что можно продумать заранее, пожалуйста, продумайте. И надо, конечно, посоветоваться с врачом и посоветоваться также с раввином, что знать, в каком состоянии вообще имеете ли право поститься. Есть люди, которые не имеют права поститься. Но это не я, кто могу сказать вам, вы имеете право или нет. И только надо помнить, что мы очень строго относимся к опасности жизни. Я могу сказать пример. Скажем, был период, когда в некоторых местах была эпидемия холеры. И также те люди, которые не болели холерой, но раввины считали, что если люди будут поститься, они будут более слабые. И если они будут более слабые, они быстрее могут заразиться холерой. Они тогда запрещали людям поститься. Хотя эти люди были совсем здоровы. Понимаете, только что боялись. А в древние времена, да, старые времена... А от холеры не было лекарств. Это была опасная жизнь. Поэтому надо каждую вещь, значит, если даже человек здоровый, но есть опасность, что если он будет поститься, это может привести к тому, что он дойдет до опасности жизни. Это тоже запрещено. Понятно, что я просто пробую сказать. Так вот, это по этим всем, пожалуйста, возьмите и получите от врача. Понимаете, как это? Да. Если, скажем, как COVID в некоторых странах сейчас, надо понять, насколько он опасен, насколько это вещь, которая может привести, понимаете, к фатальным хасвахалиля случаям. Холера в свое время это была очень высокий процент. У нас каждая вещь рассматривается, какой процент, что как я совсем не врач, я не врач, не рав, не могу ничего решить, я только говорю правила. Понимаете, потому что я очень маленький человек, это совершенно не моей компетенции. Понимаете, как это не моя возможность это что-то говорить, я только могу говорить правила. Так это у нас закон Йом-Кипура. Мне кажется, мы говорили о законах перед Йом-Кипура. День перед Йом-Кипуром мы стараемся есть как можно больше. Это у нас считается и очень радовать. Это считается самый радостный день в году. Один из самых, может быть, не самый, но один из самых радостных в году, дней в году, когда, в какой-то мере, мы вот эту... Мы же в Йом-Кипур, нам будет очень тяжело радоваться, когда мы вспоминаем все свои нехорошие поступки. Так мы кого-то делим радость, мы радуемся о том, что у нас будет Йом-Кипур. День до Йом-Кипура, а в Йом-Кипур мы уже исполняем сам закон того, что мы просим прощения. Или мы рады день перед Йом-Кипуром о том, что нам надо будет, у нас есть такая величайшая возможность взять и исправить все наши поступки. И также читается, что единственный пост, который написан у нас в Торе, это пост Йом-Кипура. В Торе нет никаких других постов. И тогда у нас, и Всевышний как раз об этом посте нам говорит, что вот вы, он заботится о нас, и он хочет, чтобы мы были как можно более, чтобы пост для нас прошел как можно легче. Мы, по-моему, говорили об этом, что перед последней трапезой, которую мы едим перед Йом-Кипуром, мы берем и также говорим Тфилат Минха, если вы хотите, это не обязательно. И в Тфилат Минха, это в молитве Минха, которую мы молимся перед Йом-Кипуром, мы молимся буднюю молитву со всеми изменениями этих 10 дней. Значит, у нас есть 4 вставки, 2 изменения. Одно из самых важных – это вместо Акеля Кадош мы говорим Хамелеха Кадош, вместо Святая Сила мы говорим Святой Царь. Если мы это забыли, мы должны все повторить. И мы потом в конце этой молитвы мы берем и говорим ведуй, тоже короткий и длинный ведуй. Поэтому эта молитва, она очень длинная, потому что молитва Йом-Кипура сама по себе, она не такая длинная. То, что превращает ее в длинную, это за счет добавки ведуя. Это вот то, что мы просим прощения. А каждодневная молитва, она намного длиннее, поэтому у нас есть и каждодневная молитва, и еще вот эта добавка ведуя. Поэтому возьмите, если вы хотите это сказать, поймите, что это вам возьмет какое-то время, и потом мы только едим вот эту еду, эту трапезу перед Йом-Кипуром. И то, что важно, это также, когда мы ее едим, не решить, что это уже последняя трапеза перед Йом-Кипуром, потому что, извините, что я не посмотрела, значит, урок будет Безрат Ашем посвящен Сильви Батархиль. И мы, что, может быть, после этого, этой трапезы вы захотите еще есть, поэтому вы в какой-то мере можете даже сказать до начала трапезы, что это не когда вы заканчиваете трапезу, говорите Беркат Амазон, молитву за еду, это не конец, не того, что вы уже решили начать пост, а вы еще после этого можете там пить чай или, понятно, как-то что-то есть, чтобы это так не рассматривалось. Я могу сказать, что у нас также при этом вот этой трапезе перед постом, мне кажется, я уже говорила об этом, я только это повторяю, принято, что мы не едим молочное, мы не едим рыбу, мы не едим яйца, все остальное можно есть. Просто рыбу, есть кто-то также не ест орехи, мы не едим рыбу, потому что от нее потом хочется пить, и орехи, потому что это потом мешает в какой-то мере время молитвы, потому что что-то там может застревать. И можно есть фрукты, овощи, курицу, мясо. То, что у нас очень принято, это есть пельмени. У нас только делается очень тонкое тесто, достаточно много начинки. И первым делом это вареное мясо и также вареное тесто, что-то в какой-то мере сытное, не понимаете, не что-то не жареное. И в этом также есть такая символика, что день перед Йом-Кипуром, он очень святой день. Он величайший день, но мы его кого-то не замечаем, насколько он святой. Йом-Кипур кого-то занимает все место, а день перед Йом-Кипуром кого-то теряет свое место у нас, так как мы настолько уже готовимся к Йом-Кипуру. И поэтому у нас кого-то в праздник мы едим мясо. А тут мы берем это мясо и что делаем? Мы его скрываем. Понимаете, как скрыто тесто. А еще одна вещь. Мясо, как вы знаете, оно символизирует в иудаизме красный цвет, тесто символизирует белый цвет. В иудаизме белый цвет – это цвет милости, а красный цвет – это цвет суда. И мы хотим, чтобы милость покрывала суд. Чтобы была только милость, а не было суда, и суд был закрыт. Пожалуйста, это урок Этелья бат Шмуэль. Илюй нешама Этелья бат Шмуэль. Что был этот урок. Так это то, что в какой-то момент у нас, и то, что еще у нас запрещено делать, это в ночь Йом-Кипура у нас запрещены отношения между супружеские отношения, и в этот день миква закрыта. Значит, окунаться в микву в ночь Йом-Кипура, вечером Йом-Кипура невозможно, потому что просто невозможно. А день, как будто после окончания Йом-Кипура миква открыта. Но если это, есть еще две вещи, которых я, может быть, рассмотрю. У нас, если в доме нет маленьких детей и нет пожилых людей, так, или людей, которых им это нужно, запрещено перед Йом-Кипуром оставить горячую еду на огне для того, чтобы есть ее после окончания Йом-Кипура. Это считается, что вы еще до Йом-Кипура только думаете о еде, которая будет потом. Это считается как-то неэтично и неправильно. Ни горячую воду, ничего. А при окончании Йом-Кипура нагрейте себе еду. И то, что обычно делают, это берут и готовят еду перед Йом-Кипуром. И какую-то часть, вы понимаете, охлаждаете, держите в холодильнике. И сейчас, когда есть холодильник, это обычно совсем не проблема. И когда заканчивается Йом-Кипур, вы это берете и подогреваете. Или вообще, мне кажется, вначале это хорошо попить просто чай с чем-то очень легким. А потом, пока эта еда нагреется или вообще сварится, сможете ее взять и подать. Если женщина, у нее выпадает ее то, что называется всектара. Это значит, у нас есть 5 или 6 или 7 дней. Это зависит у каждой женщины, сколько времени это ей берет. Пока у нее заканчивается менструация. И тогда она должна делать всектара. Извините, что я говорю об этом так широко, но просто это может быть какой-то женщине надо, и поэтому я решила это сказать. Мы же тут все женщины, я думаю. И тогда она должна взять и помыться, и сделать проверку. В Йом-Кипур нельзя, а что хорошо кушать после поста? Меня спрашивают, каждый что он хочет, я обычно пью воду. Первым, значит, после поста, то, что я делаю первым делом, это мы, конечно, мы не можем есть. Может быть, я закончу, извините, может быть, я закончу про закон, и потом я возвращусь и отвечу вам, я извиняюсь. Значит, тогда можно взять. В такой ситуации мы, да, оставляем горячую воду на платье. И тогда, если надо, женщине надо вымыть себя, так она тогда может мыть только то, что надо. Больше ничего нельзя мыть. Желательно одеть на руки перчатки, потому что, понимаете, руки лучше не мочить. Если нет выхода и нет перчаток, можно и мочить, но желательно. Так у нас сейчас же очень распространено перчатки на руки. И пользоваться жидким мылом, потому что кусковым мылом мы не можем пользоваться, это как в шаббат. И только мы моем кого-то то, что надо, не совершенно ничего больше. И тогда, когда мы хотим мыться теплой водой, мы можем так, или мыть, взять холодную воду и в нее влить, сколько горячей воды нам надо. Это один вариант. Или можно в горячую воду. Значит, я беру в сосуд горячую воду, и тогда она же для меня слишком горячая. Если я в нее хочу влить холодную, тогда я должна всю холодную воду влить в один раз. Потому что если я вливаю холодную воду по частям, первые части холодной воды, они же сварятся в горячей воде. Так это как вы хотите. Или горячую в холодную, или холодную в горячую. Если вы берете в холодную, вливаете горячую, это намного легче. Понимаете, можете влить сколько вы хотите и как. А наоборот, это немножко сложнее. И тогда такой водой можно помыться. А когда мы вытираем себя, мы только должны быть осторожны, не выжимать волосы, а то какое-то взять и приложить полотенце осторожно. И, конечно, можно делать эфсектава, можно делать проверки перед Йом-Кипуром. В Йом-Кипур сам, извините, теперь только один такой закон. Если вы находитесь в диаспоре, и это место, в котором нет ирува, и женщина взяла и положила себе мохтахук, с ним нельзя выходить на территорию, на которой нет ирува. Просто это люди за границей, женщины за границей, вы должны это взять в расчет. Или прийти в синагогу раньше и там это сделать. Или, понимаете, как это? Или не выйти из дома и сидеть дома тогда эти полчаса или сколько вам надо. Ну, так примерно полчаса, это не так много. А сейчас я возвращаюсь к тому, что происходит, когда завершается Йом-Кипур. Когда завершается Йом-Кипур, то, что я делаю первым делом, значит, первым делом, извините, я слышу Абдаля. И мы делаем Абдаля. И как мы делаем Абдаля? Делается, как в любой, при окончании любого шаббата, без запаха. И мы также, то, что мы еще не делаем, мы огонь перед шаббатом, при окончании шаббата, принято, что мы зажигаем новый огонь. А при окончании Йом-Кипура принято, что мы зажигаем огонь от уже горящего огня. И мы оставляем одну свечу, от которой мы это зажигаем. Вы знаете, такую, которая горит 24 часа или там 30 часов или сколько-то. Потому что когда закончился шаббат, мы зажигаем огонь за счет двух вещей. Одна вещь, потому что в шаббат, как и в Йом-Кипур, нам была запрещена любая работа. А сейчас она нам разрешена. А символика работы – это зажигание огня. А в шаббат нельзя зажигать огонь. В праздник можно от огня зажигать огонь. Поэтому при окончании праздника мы не зажигаем огонь в Абдаля. А в шаббат и в Йом-Кипур мы же не можем пользоваться огнем вообще никак. И вторая вещь – это что при окончании шаббата у нас есть предание, что тогда Адам раскрыл вообще понятие, как делать огонь, как зажигать огонь. Поэтому мы зажигаем новый огонь, как Адам внутри шаббат взял и первый раз зажег новый огонь. А при окончании Йом-Кипура такой вещи не было. Поэтому принято зажигать от горящей уже свечи. И принято, что мы перед Йом-Кипуром оставляем горящую свечу, которая называется свеча в честь всех наших мертвых родственников и ушедших родственников, и свечу также в честь тех, кто живет. И свечи, которые от живых, мы от нее берем и зажигаем, как называется. В окончании Йом-Кипур мы на нее можем делать, от нее зажигаем и делаем Абдаля. После того, как мы делается Абдаля, я иду и первым делом мою руки. Я же не могла мыть, я же не могу пользоваться вообще, дотягиваться до еды моими руками. Первым делом я мою руки. Потом Если у вас есть время, почистите зубы. Но вы не хотите, это не обязательно. Просто меня кто-то спросил, что я делаю, это я делаю. А после того, как я почистила зубы и начала себя чувствовать как нормальным человеком, я иду пить. Первым делом я пью. Просто беру, включаю электрический, как называется, чайник и нагреваю себе воду и пью. Можете пить с какими-нибудь печеньями. Это зависит, как вам более подходит. А потом я обычно не очень хочу так много есть после Йом-Кипура. Это уже каждый что и как он хочет есть. Но я вам советую есть какую-то легкую еду. Не там жареное, понимаете, как это? Не с много маслом. А что такое, что будет легко для организма. И обычно вот этот же суп, который я оставляю с пельменями, может быть, я подам суп с пельменями, там с одной. Но мы даем, я делаю много супа там с одной пельменей. Понимаете, у нас пельмени – это не еда. Это просто как будто так, только что-то, что мы кладем в суп. И обычно это достаточно. Можно взять, ну, каждый, что ему подходит, я только могу сказать, как, я считаю, что попить, потом подождать несколько минут, понимаете, где-то 15 минут, полчаса, а потом вы поймете, насколько вы голодны, что вы хотите есть, когда уже организм получил какое-то количество жидкости. Ну, снова я вам говорю, как вы хотите, теперь, если вы знаете, что если вы едите сладости перед постом, сладости, они очень быстро поднимают сахар, а потом он падает. Поэтому то, что я ем, это... Если у вас есть цельные, это называется цельные зернышки, это имеется в виду какие-то полноценные крупы, полноценный хлеб, я не знаю, как он называется на русском, извините, что я говорю такие очень, может быть, неточные слова, белки. Белки также сохраняются в организме долго. Поэтому это то, что желательно есть. И если вы хотите что-то сладкое, так это фрукты, они тоже, в какой-то мере, у них сахар такой, который достаточно хорош для организма. И не так быстро, понимаете, как это выходит из кровеносной системы. Йом-Кипур что-то нюхает, какой-то аромат, чтобы себя легче чувствовать. Да, это достаточно спорная вещь, но это считается разрешенным. Есть даже кто это специально делает, потому что, если не знали, вы знаете, мужчины принято, что они должны каждый день сказать 100 благословений. И в течение дня это у нас получается очень просто сказать 100 благословений, потому что у нас есть три, для мужчин, я имею в виду, у нас есть три раза они молятся 19 благословений. Три на 19 – это 57. Видите, уже ничего не говорит. Только молитва одна – это уже покрывает 57 благословений. Утренние молитвы, утренние благословения. Понимаете, как это, если все это взять вместе, еще два, там, еда – это покрывает очень просто все 100 благословений. Видите, как мы говорим, только три молитвы в день, только тфилат амида уже покрывает больше, чем половина, чем 100 благословений. 57 благословений – это почти больше, чем половина. А в Йом-Кипур у нас 5 молитв, не 3. Но каждая молитва имеет только 7 благословений. 5 на 7 – это 35. Вместо 57 у меня только 30, у мужчин только 35. Видите, сколько им не хватает? Кроме того, нет еды. Поэтому мужчин в Йом-Кипур, им дойти до 100 благословений очень сложно. Это понятно, почему это. Уже просто нет никаких благословений. Почти. Понимаете, как это? Ни еды, ничего. Поэтому есть кто, особенно восточные евреи, они берут пахучие вещества для того, чтобы, и они это нюхают даже несколько раз в Йом-Кипур, так, чтобы у них были, а на каждой, если вы знаете, у нас есть благословение на пахучие плоды, у нас есть благословение на пахучие деревья, у нас есть благословение на пахучие травки. Понимаете, и на каждой есть что-то другое, и тогда можно, понимаете, как это, исполнить все 100 благословений с этой добавкой. Это есть кто так считает. А есть кто считает, что Йом-Кипур – это день мучения, а нюхать пахучие вещества – это не мучение. Это наоборот. Поэтому что вы решите, если вам талья это помогает, пожалуйста, конечно. Это вы можете, просто вам объясняю, что есть даже, я знаю синагоги, в которых специально в Йом-Кипур приносят сеты пахучих веществ. Сеты, я имею в виду, потому что там делается 4 разных, понимаете, как это, разных вещей, что были 4 разных благословения. И люди даже это нюхают не раз в день, а, скажем, 2 раза в день, и тогда у них есть еще 8 благословений. Понимаете, как это? Чтобы дополнить себе эти все 8, эти, я имею в виду особенно для мужчин, чтобы у них были все 100 благословений. Так это то, что у нас было очень глобально на то, что мы рассматриваем про Йом-Кипур. Может, немножко о месяце Тишре. Почему в этом месяце так много праздников? Да. Так, может быть, мы рассмотрим, у нас каждый месяц он имеет свой какой-то суть и свою какую-то букву также. И, может быть, я рассмотрю, теоретически рассматривается, есть такой мидраш, что говорит, что это все должно было быть очень умеренно или размеренно. Как надо сказать на русском правильно? Извините, не знаю правильное слово. Вы понимаете, что я имела в виду, что это не должно было быть все в один месяц. Значит, мы получили Тору 6-го Сивана. Мы потом, Муше поднимается на гору, он находится там 40 дней, 40 ночей, он сходит 17-го Тамуза, и тогда у нас должны были быть Тамуз, Ав, Элюль, Тишрей, 4 месяца, 4 праздника. Но мы взяли и что натворили? Сбалансировано. Спасибо, Лариса. А что мы натворили? Мы сделали грех. И Муше тогда должен до Йом-Кипура еще 80 дней просить прощения. И за счет этого 80 дней, что это как будто у нас выказывается 3 месяца, даже 3 месяца, выходит из игры. И у нас 3 месяца нет праздников. И тогда, когда нам Всевышний прощает, все праздники валятся нам на голову. Видите, что я так это говорю? Поэтому должно быть Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Суккот, Шмини Ацерет. Видите, 4 праздника. Каждый из них должен был быть в другом месяце. И то, что только должно было быть в Тишре, это только Шмини Ацерет. А так, понимаете, как это у нас как будто мы тогда, нам Всевышний просил, тогда все получилось все вместе. Поэтому у нас, конечно, не сбалансировано в месяц Тишрей, вы совершенно правы, и поэтому у нас также есть еще одна проблема, что каждый праздник недостаточно имеет свое место. Это как мне кажется. Может, скажем, в Нисан у нас есть Песах. У нас все вокруг Песах. И Песах такой, как будто бы один, и как будто такой громадный. А в месяц Тишрей – это весь месяц Тишрей. Но вы не видите, как Суккот отдельно, Йом-Кипур отдельно, Йом-Рош ха-Шана отдельно. И вы знаете, что Симхат Тора и Шмини Ацерет, они вообще где-то оказываются как часть Суккота и вообще так чуть не растворяются. Хотя вот именно Шмини Ацерет и Симхат Тора – это настоящий праздник месяца Тишрей. Да, Эстер спрашивает. Разрешено поститься понедельники и четвергам в Тишрей, а до Йом-Кипура – да. Но после Йом-Кипура нет. Не принято. Скажите, а в Суккот после выхода Йом-Това? А дару делать только на вино, сок, не на свечу? Да. После того, как заканчивается Суккот, делается только на вино. Не на свечу. Как в Йом-Кипур. Но в Йом-Кипур мы зажигаем свечу. Только вот уже горящие свечи. А после окончания Суккот мы будем делать Абдалю без свечи вообще. Только у нас после Суккот будет то же самое 2 раза, как у нас это было в Рош ха-Шана. Мы в диаспоре. Значит, если мы в Израиле, у нас тут будет сейчас такая совершенно разные понятия. Когда в Израиле заканчивается первый день Суккот и последний день Суккот, у нас в Израиле Суккот и Шаббат – это тот же самый день. У нас первый день праздника и Шаббат, я проверяю, потому что я, как я помню, только чтобы я не говорила ничего, никакого неправды. И поэтому, когда заканчивается Суккот и Шаббат, вы делаете Абдаля, как после Шаббата, свечой и запахом. В диаспоре у вас, когда заканчивается Шаббат, начинается второй день праздника. Поэтому второй день праздника вы сделаете то же самое, что мы делали при окончании первого дня Рош ха-Шана, то, что я называю Йокнегаз. Вы делаете кидуш и Абдаля одновременно. Это будет после первого дня Суккот и то же самое после второго дня Суккот. А когда заканчивается воскресенье и заканчивается первые 2 дня Суккот и то же самое, когда закончится Симхат Тура, вы тогда сделаете Абдаля, вы, я имею в виду, кто в диаспоре, сделается Абдаля без свечи вообще. Это понятно немножко? Жители Израиля будут делать с огнем, и будут, у них воскресенье вообще не праздник. У них праздник, только извините, но это Холь а-Моэд. А в диаспоре это еще праздник. Поэтому Авдаля между субботой и воскресенье в диаспоре и в Израиле будет абсолютно другое. А в диаспоре также будет еще одна Авдаля воскресенье вечером, которая будет без запаха и без свечи вообще. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, потому что это вещь, которую надо, понимаете, как-то знать, и, конечно, они не такие простые. Автора на Йом-Кипур. Вот, Эфера, проходите автора на Йом-Кипур, пожалуйста. Значит, мы, извините, я только взяла, вы меня спросили, я даже не рассмотрела про месяц Тишрей, я только рассмотрела, почему вы спросили, почему так много праздников, поэтому я ответила только, почему так много праздников. А свой месяц Тишрей я еще не рассматривала, но пожалуйста, как у нас в Йом... И сейчас я рассмотрю, какие у нас есть авторот в Йом-Кипур и почему. У нас каждый раз, когда есть праздник, в любой праздник у нас чтение Торы и отрывок из пророков. И это то, что мы будем читать также в Йом-Кипур. Утром мы будем читать отрывок из Торы, который в книге Вайкра, который описывает службу главного священника в Йом-Кипур. И потом будет отрывок из пророков, из книги Ишаяу, и там будет описываться о посте и о том, как евреи постились, и Всевышний кого-то их ни пост не принял. И почему? Потому что Йом-Кипур – это пост. И там описывается, что Всевышний не хочет пост для того, чтобы люди были более нервные и лучше дрались. Так, там просто там говорится, что вы поститесь, чтобы быть более нервными, чтобы кого-то, понимаете, как это, вести себя нехорошо, ссориться, спорить. Пост – это для того, чтобы, наоборот, исправить себя. И лучше, чем пост, это взять, если увидите кого-то без одежды, покрыть его одеждой, того, кто голодный, накормить его. Вот, чтобы люди думали о сути поста, а не только о наружном стороне поста. Это будет утро. Потом в Минха. Всегда, у нас в Минха нет чтения Торы и нет автора вообще в течение всего года. В Шаббат есть чтение Торы в Минха, а в пост у нас есть чтение Торы и отрывок из пророков каждый пост. И почему? Потому что в пост, когда вы чувствуете, что это пост больше всего, вы ощущаете пост в Минха, в середине дня. Потому что утром все мужчины приходят, они еще обычно не поели. И поэтому тфилят, дневная молитва в пост, она какая-то самая такая расширенная. И в ней есть отрывок из пророков всегда, и отрывок истории, и отрывок из пророков. И так как Йом-Кипур, он праздник и пост. Поэтому в нем читают утром как в праздник, а в Минха как в пост. Это понятно как это? Поэтому у нас есть две чтения Торы и две чтения из пророков. Что-то только происходит такая вещь в Йом-Кипур. Потому что Йом-Кипур – это единственный раз, когда это пост и праздник одновременно. И мы тогда берем, у нас отрывок, который мы читаем из Торы, это отрывок из книги Вайкра также, и мы там читаем о запрещенных отношениях. Это специально для того, чтобы если кто-то где-то когда-то так себя вел, ему в какой-то мере как-то это напомнить и исправиться. И мы также читаем в отрывок из пророков, который мы читаем, это книга Йона. И мне кажется, что мы с вами рассматривали книгу Йона какой-то год. Если нет, я могу сейчас немножко к этому отнестись. Шалёвка, меня тут спрашивают, в каком месте обязательно плакать в Йом-Кипур? Сережки, нет такой обязанности плакать в Йом-Кипур в молитве. Это очень зависит от вас. И я, так как я не знаю, вы ашкеназим и сфарадим, я не могу сказать, понимаете, есть немножко разница в молитвах между ашкеназим и сфарадим. Но у нас есть такая сгуля. Это сгуля, это значит, я не могу, не знаю, как это назвать даже. Сгуля – это такая вещь, которая может помочь. Я не могу подписаться, но это считается, что это помогает. Что когда мы начинаем читать отрывок истории, в котором описывается, и отрывок истории начинается утром, и Всевышний говорил с Моше, после смерти двух сыновей Аарона, когда они взяли и вошли в святость, и поэтому они умерли. И есть такая сгуля, что если люди, родители читают, когда читается о смерти двух сыновей Аарона, и они по-настоящему сожалеют, что эти два человека, которые были выдающиеся люди, погибли, и за счет этого они не стали следующие вожди поколения еврейского народа, и мы от этого очень много потеряли. А если они сожалеют о этой вещи, тогда и искренне плачут, тогда их дети в этот год явно будут жить. Просто вы меня спрашиваете, поэтому я пробую понять, где есть как... Но это слово никто вас не обязывает, а только если вы хотите. И, конечно, тоже надо это ощущать очень большое раскаяние, когда мы говорим и просим прощения у Всевышнего. Далее. Почему капорот делают именно с курицей, а не с другими вещами? Пожалуйста, с курицей можно, теоретически капорот можно делать деньгами или животным, но обязательно, чтобы это было животное, которое не может быть жертвой. Скажем, это не может быть овечка, это не может быть барашек, это не может быть голубь, потому что голубь может быть тоже жертвой. И поэтому это может быть, скажем, рыба, но рыба немножко приятна, она такая скользкая. Но теоретически, логически это может быть также рыба. Почему люди выбрали курицу? Потому что в этом есть какой-то такой добавочный смысл. И, может быть, на русском это не очень приличное слово, на иврите это немножко более прилично, но часто мужчину называют петухом, а женщину называют наседкой. Есть такое на русском? И так как именно с этими птицами или кого-то из животных очень ассоциируют люди себя и так называют себя, поэтому выбрали таких животных, с которыми люди себя очень, как можно сказать, имеют большую такую ассоциацию между собой и этим животным. Но логически это может быть любое другое животное, которое только не может быть жертвой, так как чтобы никто не путался, не думал, что это хасва халиля жертва. А то, что выбрали именно курицу и петуха, это, как я говорю, потому что это в какой-то мере ассоциирует людей с самим собой, и поэтому, когда они это делают, они в какой-то мере больше ощущают связь с собой. И ощущаешь, как будто это они сами. А книга Йона в Йом-Кипур читается в молитве Минхат, да. Она читается до тфилат Амида в Минхат. Значит, у нас, мы, по-моему, говорили о сути каждого месяца. У нас каждый месяц имеет свой знак зодиака. И мне кажется, в месяц Тишрей это очень явный его знак зодиака. Это весы. Но что делает Всевышний месяц Тишрей? Он взвешивает все наши поступки. Поэтому, мне кажется, это совершенно просто явно. Мне кажется, это один из знаков зодиака, который просто вопит, понимаете, как это? О том, что Всевышний сотворил мир именно так. И поэтому это именно знак зодиака этого месяца. У нас также есть в псалмах, в 50-м псалме, там говорится, что мы знаем народ кого-то в месяц в Тишрей, которые они весы, мне кого-то все Всевышний берет и поднимает, и всех нас взвешивает. У нас каждый месяц имеет свою букву. Буква нашего месяца – это буква Ламед. Мы, по-моему, говорили, как это идет по порядку. А Ламед – это 30, и Ламед – также единственная буква, которая пишется так, что она выше строки. Может быть, я попробую показать. Извините, только возьму, чем писать. Я извиняюсь. Конечно, я не пишу так красиво, я не умею писать. Но это вот примерно что-то вроде этого выглядит ламед. Видите, у нас есть строка, и видите, что ламед дана выше строки. Это единственная буква, которая идет выше строки. Все буквы идут или в строке, или ниже строки. И поэтому она символизирует цель. И всюду, где вы встречаете букву ламед, она будет иметь какую-то связь с. И почему это буква нашего месяца? Потому что наш месяц, месяц Тишрей, это царство, проявление Царства Всевышнего. Поэтому она там очень, в какой-то мере, очень доминантна в этот месяц. И как вы знаете, слово на иврите «мелех» – «царь», а может, я его даже напишу. Ведь я написала слово «мелех» – это «царь». Видите, «ламет» – он в середину. «Мем» в слове «царь» – это символика государства. «Мем» – это «мевина», это государство. Для того, чтобы быть царем, вы должны иметь государство, вы должны иметь престол. Потому что если у вас нет престола, у вас нет министров, вы не можете быть царем. Так это буква К, а ламет в середине – это сам царь. Вот видите, у нас даже слово «царь», оно в какой-то мере символизирует понятие того, что и как проявляется царство. Любое царство в мире. И если я возьму букву и просмотрю ее гематрию, ламет – это 30, а 30 у нас это понятие, может быть, мы говорили об этом, это именно понятие царства в жизни человека. С нуля до 20 мы психологически и физически развиваемся. В 20 лет мы уже мы развиты полностью. И физически, и эмоционально, и интеллектуально. Но у нас с 20 лет есть один очень большой недостаток. У нас нет опыта. А в 30 лет у нас есть все. Понимаете, мы развиты полностью, у нас есть также опыт. Понятно, почему я говорю о 30? Потому что гематрия ламеда – это 30. Вот у нас кого-то число ламед и 30 – это то же самое, потому что на иврите, как вы знаете, каждая буква, она также цифра. И также говорится в Перке Авот, в 6 главе, что царь имеет право от народа требовать 30 вещей. Скажем, и у нас, когда кто-то взял и стал царем 20-30 лет, обычно это в какой-то мере как-то подчеркивается. Йосеф вышел из тюрьмы и стал властителем Египта в 30 лет. И это говорится открытым текстом в книге Берешит. У нас также Давид стал царем в 30 лет, и об этом тоже говорится. Скажем, сколько лет было Шаулю, когда он был царем, не говорится. А сколько лет было Давиду, когда он стал царем, говорится, потому что он именно стал царем, когда ему было 30 лет. Так вот, видите, это вот правильное время. Колено, которое самое избранное из всего еврейского народа, от которого происходят священники, как оно называется на иврите, как вы знаете, Леви. Какое первая буква этого имени? Лямет. И левиты как раз служили в храме с 30 лет. И у нас вот все, и также вещь, которая у нас, вернее, не вещь, а в природе, где мы встречаем эту цифру 30, это в месяц. Это Луна, окружность Луны вокруг Солнца, это 29,5 и что-то еще, 29 дней, 12 часов и еще сколько-то частиц. Это какая-то цифра, которая стремится к 30. И мне кажется, когда вы говорите месяц, это сразу вам, вы кого-то слышите число 30. Погода месяц и 30 дней, это примерно то же самое. И это так, как значит, у нас есть наша связь с Всевышним. И есть у нас царь, который как будто бы он между нами и Всевышним. Вы согласны? Есть я, Всевышний. Но если есть царь, он где-то между мной и Всевышним. Он может мне очень мешать. Поэтому настоящий правильный царь, особенно как это был царь Давид, он должен быть как луна. А луна не имеет никакой свой свет. Что делает луна? Только отражает свет солнца. Значит, только отражать Всевышнего и вообще быть никем. И поэтому Давид считается, что его праздник – это начало месяца. Когда луна, понимаете, как ее почти нет. Давид у нас всегда символизируется луной. Хотите, можете это просмотреть в 89-м псалме. У нас об этом есть в некоторых местах. В Танахе есть вот эта связь между царством Давида и луной. Что-то понятие, что он в какой-то мере берет и отражает только свет солнца, а сам вообще ничего не имеет своей стороны. Так мы рассмотрели что-то. И мы говорили, что каждый месяц имеет свой орган. Орган нашего месяца – это желчь. А желчь – это в этот месяц Всевышний нас судит. И рассматривается, что если одна капелька, конечно, желчь – это что-то не очень приятное, это очень горькое. Но без нее у нас не будет переваривания еды. И как будто бы в нашей жизни надо всегда, чтобы была немножко какая-то капелька желчи. Без нее мы в какой-то мере выйдем из граней. Мы хотим что-то делать, есть какие-то грани. Есть, сейчас надо остановиться. Спать, сейчас надо лечь спать, хотя, может быть, вы не хотите. Понимаете, как это? Вот есть какие-то грани, и вот месяц Тишрей, он на то, кто нам ставит эти грани. Поэтому его буква, его, извините, орган – это желчь. Поэтому в нем есть вот это понятие суда, этого страха. И быть совсем без страха невозможно. Надо немножко, надо иметь какой-то, какие-то грани, какой-то страх. И может быть также само слово месяц Тишрей. Тут есть у нас две вещи. Тишрей и Ерах. Хейтамим, если вы уже спросили. И потом я, извините. У нас месяц Тишрей, он один из месяцев, который имеет, у нас есть три месяца, который имеет еще одно название. Месяц Тишрей называется Ерах Айтамим. Месяц силачей. Это так он называется в книге Малахим, первая книга царей, 8 глава. И также он называется месяц Тишрей. Ерах Айтамим, это также седьмой месяц с момента, как мы вышли из Египта. Вот в мере в Торе, когда все будет всегда называться седьмой месяц. И семь – это у нас понятие, именно семь у нас понятие, которое проявление как шаббата. Поэтому, видите, у нас седьмой месяц так много праздников. Поэтому это какой-то праздничный месяц. Это, не, какой-то, конечно, кажется, как будто это случайно, но у нас ничего не происходит случайно. Я смотрю, что какой-то в этот месяц собрали все праздники, но, с другой стороны, видите, это седьмой месяц. Идемте посмотрим. Нисан, Ияр, Сиван, Тамуз, Ав, Элюль, Тишрей. Видите, Тишрей седьмой. Ровно седьмой месяц. И это... И поэтому в него как раз так Всевышний сделал, что именно в него попали все праздники. А Йом-Кипур – это 10-й, 7-й. Понятно, это вот эта полноценность 10, что это уже за пределами нашего физического понятия вообще. Почему называется Ерех Айтамим? Потому что, как вы знаете, Авраам, Ицхак и Яков, у них они, есть целый спор. Они родились в месяц Тишрей или они были зачаты в месяц Тишрей? Но решение о том, что Ицхак родится. И, как вы помните, мы говорили о том, что Сара, она была бездетной, поэтому месяц Тишрей мы читаем в том, что Ицхак родился. И почему мы читаем это в Рошашана? Потому что в Рошашана Всевышний решил о том, что Сара забеременеет. Поэтому решение о том, что Ицхак родится, было в месяц Тишрей. И поэтому это место называется месяц Силачи. Это называется месяц наших працев. Посмотрите, какая интересная вещь в месяц Тишрей. Значит, у нас буквы в абсолютно в обратном порядке. Тав, Шин, Рейш. У нас же Рейш, потом Шин, потом Тав. Вы знаете алфавит? Это три последние буквы алфавита, но они написаны явно и точно в три буквы, явно в противоположном порядке, и потом еще идут, которые тоже как будто бы в противоположном порядке. Это, конечно, вы понимаете, что это не случайно. А слово Тишрей само по себе это на арамейском, и если на арамейском слово «тишре» – это значит «разрешить». Так вот, что Всевышний взял и все наши грехи как это, отправил. Раскрыл нам, как будто развязал все наши грехи, как будто отослал все наши грехи. А почему это в обратном... Значит, это как это с арамейского переводится. А если мы это посмотрим, почему это в обратном порядке, у нас, когда буквы в алфавите в обратном порядке, чем они как будто в алфавите, это понятие суда. Это понятие того, что мы месяц Тишрей, мы нас Всевышний судит, мы должны как будто очень стараться исправиться. Это в какой-то мере непростая работа. И у нас есть предание, что когда придет Машиах, алфавит будет наоборот. Алфавит будет именно став Шин Рейш. Как месяц Тишрей. И, как вы знаете, у нас сейчас мир, в который мы идем по Бейт Шем Гилель. Мы идем сейчас мир не по суду, а по милости. А когда придет Машиах, мы будем идти по миру суду. И в мире суде это у нас будет как раз как Бейт Шамай. И у нас будет Тав. Первая буква алфавита будет Тав. И где мы это можем видеть? У меня тут нет сидура. Я извиняюсь. Если вы можете найти субботний сидур, и есть в субботнем сидуре молитва Мусав, так там молитва Мусав в Шаббат, благословение, которое оно, именно вставка Мусава, она начинает, она вся идет против порядка алфавита. Там есть весь алфавит против порядка алфавита. Там тиканта Шаббат. Я тут написала только первые четыре слова. Там пишет «Тиканта шаббат». Ты взял и сделала шаббат. Ты хотел ее жертвы. Видишь, это точный противоположность порядок алфавита? И так дальше. Там есть весь алфавит, только в обратном порядке. И это понятие, что когда придет Мащия, когда будет уже период настоящего шаббата, у нас все будет на уровне суда, и тогда алфавит тоже станет на уровне, понимаете, противоположный, совершенно другой. И это вот то же самое символика, как Тишрей. И если в Йом-Кипур, я, по-моему, вам рассказывала, что когда я была маленькой, я еще не могла ничего читать и понимать, и папа понимал, что какие-то вещи, если мне будут переводить, это будет просто бессмысленно, я не в состоянии, когда я маленькая, понять такие глубокие вещи. А с другой стороны, я, да, ходила в синагогу и хотела как-то себя ощущать, как все. Так то, что папа мне показал, это только алфавит. А я алфавит знала хорошо уже с 3-4 лет. И если вы просмотрите стихотворения, которые мы говорим в Йом-Кипур, очень много этих стихотворений, они идут по порядку алфавита. Только они идут или по порядку алфавита с алифа к тафу, или по порядку алфавита с тафа к алифу. И это тоже имеет целый смысл, когда это по правильному порядку или противоположному порядку. Правильный алфавит, правильный, я имею в виду, с алифа к тафу, это понятие милости, противоположное – это понятие суда. И поэтому каждый, кто писал стихотворение, он решал, как он хочет, чтобы его стихотворение понимать, оно, что оно более символизировало. Милость или суд, и все в этом, конечно, есть какие-то очень глубокие комментарии. А часть стихотворений поэт взял и написал на нем свое имя. Есть агростих. И вот, когда я была маленькая, я этим только всем занималась, я чувствовала себя очень умной, хотя ничего не понимала, только знала, понимаете, аббревиатуру всех стихотворений. Поэтому это тем, что я занималась несколько лет, поэтому я как раз этим это немножко помню. Песня меня спрашивает, что означает, извините, Талия меня спрашивает, какие это люди рождения в месяце Тишрей? Глобально считается, что это люди воздуха. Но относится ли это к каждому человеку, который родился в Тишрей, не знаю. И обычно для того, чтобы понять более глубоко, надо знать день, недели и час, в котором родился человек. И я в этом не очень хорошо разбираюсь. Но глобально это считается люди воздуха и люди, в которых вот они все время должны все взвешивать. Песня. Что означает второе название месяца Тишрей? Это значит, это сила. Перевод этого слова значит силачи. Он также называется древний месяц в книге царей. Песня. Что значит... Да, извините. Можно зайти... Вопрос голосом. Да, Татьяна хочет взять и спросить голосовой вопрос.
Алло, да? Вы меня слышите, да?
Пожалуйста.
Здравствуйте. Вы меня слышите?
Вы слышите? Я почему-то ага. Очень плохо слышу.
Слышим, Татьяна. Но потом...
Угу. А, сейчас я попробую. Знаете, я очень такой странный вопрос, может быть, не для сегодняшнего урока. Я от кого-то слышала, что какой-то из псалмов, по-моему, 108, не помню, какой номер из псалма, что на иврите, если его читать, то это как бы проклятие, и что нужно его читать в обратную сторону. Я могу спросить, уточнить у того, кого я это слышала.
Пожалуйста, вот, пожалуйста.
Знаете об этом, да? Ничего не слышали?
Да, может такое быть? У нас есть какие-то места, которые мы читаем в обратную сторону, но это для защиты. А что-то связано с проклятием, я не знаю. Можете, если вы узнаете, скажите, я буду очень рада узнать. Не знаю.
Спрошу. А какие мы места читаем для защиты? А какие мы места читаем для защиты?
За защиту, пожалуйста, мы читаем в 31 секунду. Я только открою, чтобы вам сказать это точно. Мы это читаем в 32-м псалме, 7-ю строку. Мы читаем справа налево и слева направо для защиты.
А почему? Почему так?
Да, Тиферет, конечно, я свой подготовленный ведой беру в синагогу. Вот, хотите, я могу вам показать его. Я уже здесь частично приготовила. Вот видите, вот мой махзор на Йом-Кипур. И вот у меня тут есть мои шпаргалки. Видите? И я их кладу вот сюда. И вот так я приду в синагогу.
Хотелось еще узнать про молитву Зака.
Да. И тфиля Зака, это мой папа очень всегда просил меня читать. Мы это читаем перед Йом-Кипуром. Можете это сказать даже своими словами. Вы берете и всем прощаете. И просите Всевышнего в ответ, чтобы он взял и простил всем, кто вы также его, может быть, задели. А тфиля Зака принято читать до Коль Нидрей. Но это я не знаю, вы успеете. Значит, я беру, стараюсь зажигать. Как я только могу зажигать свечи. Конечно, слишком рано запрещено, но когда это уже можно зажечь свечи, тогда мы принимаем на себя Йом-Кипур. И тогда, и как раз о том, что надо праздник принять раньше, говорится открытым текстом про Йом-Кипур, поэтому Йом-Кипур надо еще более стараться. Понимаете, явно начать, как, понимаете, как мы начинаем любой праздник и шаббат немножко раньше. И тогда перед тем, как начинается молитва Кулидры, я стараюсь прочитать Тфиля Зака. На иврите, вот Тфиля Зака, она достаточно длинная, но вы можете не всю ее прочитать, а вы можете даже своими словами сказать. Она это находится достаточно в конце. О том, что вы просите Всевышнего, так как человеку не прощается. Все, что он сделал против какого-то другого человека. Поэтому пока нам этот другой человек не простит, нам Всевышний не может простить. Поэтому мы говорим заранее, что мы всем прощаем, а в ответ просим, что Всевышний нам взял так же и все простил. И просил нам, и Всевышний, чтобы сделал так, чтобы те люди, которых мы задели, и даже не знаем об этом, или знаем об этом, чтобы они также, где бы они ни были в мире, они нам простили. Но мы там говорим, конечно, что мы не прощаем там деньги или те вещи, которых мы решили не простить. Это должно быть все очень честно. Читают Тейлим Йом-Кипур, и что читают? Тейлим читают Йом-Кипур, и даже есть всякие обычаи, сколько читают Тейлим Йом-Кипур. Конечно, в Тейлим нет, можно читать Йом-Кипур, сколько вы только хотите, только берите в счет, что вы усталы, что у вас были силы прочитать то, что обязательно, а Тейлим это же не обязательная вещь. И принято, есть у нас для каждого праздника свой псалом. 32-й псалом – это псалом на Йом-Кипур. И также у нас сейчас есть шаббат чува. И я думаю, что мы не встречаемся до после Суккот. Так то есть я могу сказать, после на 8-м дне Суккот мы меняем, и мы, если вы в диаспоре, и все равно в диаспоре или в Израиле, мы с этого момента начинаем с молитвы Мусав в 8-м дне Суккот. Мы берем, вместо того, что сказать во втором благословении Тфилат Амида, опускающий расу, или в диаспоре вообще ничего не говорят, мы тогда берем и говорим, берет веющий ветер и опускающий дождь. Это только хвальба. Мы еще ничего не просим, мы только восхваляем Всевышнему этим. Если мы это забыли и ничего там не сказали другое, мы должны повторить. А если мы сказали, в Израиле летом говорят «Мой таталь», опускающий расу, тогда, если вы не сказали «Веющий ветер и опускающий дождь», но и вы сказали «Опускающий расу», это достаточно, и не надо ничего повторять.